Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Книжная полка». Сегодня ее веду я, Лухнев Антон, методист Иркутского дома литераторов. И в гостях у городского радиоканала сегодня замечательный иркутский писатель Виктор Павлович Иванов, более известный как Иван Комлев. Здравствуйте, Виктор Павлович! Сегодня мы поговорим с вами о вашем творчестве, о художественной литературе и о нашей жизни в целом. По образованию вы геодезист. Много лет работали по профессии. А расскажите нам, пожалуйста, как вы пришли в литературу? Как начали писать художественные произведения и что вас к этому побудило?
Вот я родился за год до начала войны. И когда шла война, я постепенно начал осознавать тот мир, в котором мы живем. И я проникся вот этой болью, которая вот шла со стороны взрослых людей. Она прямо ощущалась, как сгущенный воздух такой, тугой. И это вот проникло у меня до самых корней. И я постоянно думал о том, даже с детства, о том, что это должно быть рассказано. Но когда я пытался мысленно изложить какие-то там свои впечатления, то чувствовал, что я еще языком не владею. Но вот где-то в 10 классе, когда мы учились, вдруг в одном сочинении у меня все пошло. Я получил похвальную оценку от преподавателя, хотя первое свое сочинение в 8 классе я написал с 10 ошибками и получил заслуженную единицу. Это 8 класс, а в 10 классе получил, значит, 5. Ну и вот почувствовал себя способным что-то излагать грамотно, чтобы оно могло дойти до читателя. Но я поступил уже на геодезическое отделение, и поэтому занимался на факультете своими работами, которые нам положено было делать, студенческие. В студенчестве написал всего лишь один рассказ, который у меня не сохранился. Потом, после института, вдруг меня забрали в армию, хотя у нас была военная кафедра до 3 курса, а потом Никита Сергеевич распорядился ее ликвидировать, потому что должны были идти на службу дети, рожденные в 1944 году, а таких парней было мало. И решили кафедры закрыть, а нас отправить служить в армию.
Рядовыми.
Хотя мы уже были без 5 офицерами. Каких? И в армии некогда было заниматься литературой.
А сколько лет вы служили и в каких войсках?
Я это вначале был в связи, вот, в Комсомольске-на-Амуре. А потом я написал письмо, и меня перевели в топографический отряд в городе Благовещенске. Вот там я дослуживал. В 65-м году, то есть я в 63-м поступил в армию, а в 65-м был демобилизован. Для того, чтобы демобилизоваться, нам, тем, кто окончили вузы, надо было сдать экзамены на офицера запаса. Должны были послать меня и остальных ребят, которые служили там же в части. А нас было 7 человек с высшим образованием. Вот, ну, там были строители и другие, химик там был и так далее. Но командир части сказал, у меня, говорит, не так не хватает народу. Если вас отправить, кто будет служить? И он написал письмо, ну, обратился к министру обороны Малиновскому о том, что вот разрешите сделать прием экзаменов здесь у нас, в части. А нам сказал, вы все народ грамотный, готовьтесь, служба как шла, так идет. Вот, а потом мы примем у вас экзамены. Мы экстерном сдавали экзамены на офицеров запаса. А иначе нам бы пришлось служить еще год. Тогда год службы был 3. Ну, у меня получилось 2 года 5 месяцев.
И потом вы начали работать?
Поскольку при распределении в институте, перед тем, как меня забрали в армию, я распределился в Иркутское аэрогеодезическое предприятие. Ну, а поскольку попал в армию, оттуда куда? Я решил вернуться по распределению, хотя я мог уехать куда угодно. Но дело-то в том, что я смеюсь, за время службы в армии мы сумели с моей будущей супругой оформить законный брак. Это еще в Комсомольске-на-Амуре. Она тоже, естественно, приехала в Иркутское аэрогеодезическое предприятие работать, попросила в самый дальний отряд, потом отряды стали называться экспедициями, который располагался в городе Свободном. Это не очень далеко от Комсомольска-на-Амуре.
Так, и вы могли встречаться?
Я однажды поехал на соревнования по стрельбе в Белогорск. Избегала из Белогорска самоволку в город Свободный. Такие вот истории были. Писать я начал как раз вот, когда уже в 67-м году перевелся в Иркутск сюда, в экспедицию. И тогда начал записывать то, что я считал, своим долгом написать. Рассказ «Лепешка» написал. Потом вот история, например, повесть «У порога» — это вот буквально история, которую я здесь уже в Иркутске услышал от пожилых людей. К ним мы вводили моего маленького сына, детский сад нас. Тогда трудно было записаться. Дед, мы дали ребенка своего водиться пожилым людям, которые жили вдвоем. Историю их семьи я узнал, она меня поразила. Я вот и написал повесть «У порога» о том, как случилась трагедия в их семье во время войны. Идея этой повести о том, что война стреляет не только там, она убивает и здесь.
Виктор Павлович, вот вы много времени провели в командировках, а тогда ведь была связь не то, что теперь, не такая мобильная, да? А вы, наверное, писали письма домой, семье, вот... Писали, расскажите, писали.
Письмо-то написать можно, а почта там не работает.
А почта
не работает. Вот. Редкие случаи были, когда вертолет прилетит, допустим. Я помню, буквально единичные случаи такие. Вот. Тогда привозили, конечно же, опять там что-то мне писало. И я помню, что тут же, пока вертолет вращается вокруг нас, да, я мог написать ответ. Знаю, что написал одно письмо в стихотворной форме, которое заканчивалось тем, что я отвечаю ей. Кончаю, вертолет уж снова на подходе, а в оперу... Театр. Мы все же сходим.
Так, и сходили потом.
Она жаловалась, что ни в театр, ни в кино, никуда сходить невозможно. Потом, одна, ребенок маленький дома. Вот такие вот истории. С письмами не было. А связь у нас была по радиостанции, называлась радиостанция «Недра». Связь была с базой партии. База партии располагалась, каждый год в разных местах, где-нибудь, в населенном пункте небольшом. И все, что нам надо было... Главная связь была для чего? Для того, чтобы была уверенность, что мы все живы, и мы обязаны были выходить рано утром, в 8 часов, и где-то часов в 5 или 6 вечера обязательно. Связь в это время включалась, станция мощная на базе, а мы отвечали потом по радиостанции.
И работа в экспедиции описана в вашей повести «Когда падает вертолет», в частности. К этой повести мы еще вернемся попозже. А сейчас расскажите, пожалуйста, кто... повлиял на вас, на ваше творчество? Вот расскажите, какие авторы, может быть?
Я с детства очень любил читать. Например, я не помню, когда я научился читать. Когда было 5 лет, я был грамотный. А как я научился читать, я не знаю. Мне говорили, что я ходил со старшим братом в первый класс, как Филиппок. Он был на 2 года старше, и в 45-м году, год окончания войны, он пошел в первый класс. И говорят, что я тоже ходил. Этого я не помню. И где-то в 7 лет мы с ним пошли записываться в библиотеку читать. Первая книжка, которую я взял в библиотеке, называлась «Лесная сказка Биланки про зверей и птиц». До сих пор помню эту книгу. А потом я читал русскую литературу. У нас прекрасная литература была. Зарубежную читал. Поэтому кого-то одного я назвать не могу. Предпочтения у меня были кто? Куприн, Шолохов, Паустовский. Читал американцев, да, Джека Лондона, например, и так далее. Перечислять не буду. Поэтому учителя, что ли, у меня не было. А были вот учителями наши великолепные русские писатели. И Толстой, конечно, тут.
Ну и, наверное, современники тоже.
Вот.
Современники.
Да. Ну, современники-то появились тогда, когда я уже сам писать начал. То есть, понимаете, вот русская литература, Бондарев, допустим, Юрий, участник войны, Романов, Берег. Всех перечислять не буду.
Скажите, пожалуйста, Виктор Павлович, следите ли вы за современной литературой? За новинками следите? Наверное, за содержанием журнала «Сибирь».
Ну, журнал «Сибирь», конечно, я читаю весь от и до. Не от всего, конечно, в восторге, что там публикуется. Читаю журнал «Наш современник». Я его выписываю, наверное, лет 40. Есть у меня журнал 85-го года, как-то в руки попадался. Иногда там публикации бывают. Иногда я даю публикации в другие журналы. Вот у меня в прошлом году, например, была публикация в журнале «Ладога». Это «Родная Ладога», он называется. Вот, в журнале «Берега» в Калининграде. Вот были такие публикации в журналах. Естественно, ну, эти журналы я читаю от случая к случаю, поскольку если все эти журналы пытаться читать, то их некогда будет и слово сказать.
Конечно. В одной из литературно-критических статей в журнале «Сибирь» вы как-то высказали интересную мысль. Время жизни человека ограничено, и писать книги надо так, чтобы время, затраченное на чтение, не пропало для читателя даром. Значит, писатель должен говорить о чем-то важном. Отсюда мой вопрос. А о чем должен говорить сегодня русский писатель? Какие ценности утверждать?
О чем говорить? Ну, мы не можем, допустим, пройти мимо того, что вот была такая война, которая решила судьбу нашего народа, 41-45 год. А это мы обойти не можем, не можем. Но если посмотреть глубже в нашу историю, лично я, например, не могу пройти против того, что было в 17-м году прошлого века. То, что было после 17-го года, я очень много читаю документов по тем временам. Оказывается, если смотришь 17-й год, выясняется, что 17-й год тоже не случайно случилась революция. Вначале буржуазная, так называемая, а потом октябрьская. Приходится заглядывать и дальше в историю страны. И об этом тоже писать. Вот у меня есть книжка публицистики, называется «На рубеже». Там как раз есть некоторые вещи вот по поводу того, что было раньше. Допустим, я считаю доказательно, что Колчак был врагом России. И у меня есть свидетельство. Но это, допустим, статья вот мной написана, а у нас журнал «Сибирь» пока ее держит. А статья была написана сразу после того, как памятник поставили Колчаку вот на Ушаковке. В 2004 году. 20 лет прошло, а эта статья не публикуется. Хотя я уже потом ее на десятки раз проверил, то есть много уже после того литературы появилось, документальной, вот, о действиях войск белых в том числе Колчака. И главное то, что Колчак-то был в подчинении французского генерала Жанина, а об этом вроде как бы говорить неудобно. Вот эти вещи тоже надо доводить до читателя, иначе мы не понимаем, почему сегодня нашу войну против нацистов в Украине, да, а поддерживают кто? Французы и англичане. А они в 19-18 году прошлого века были тут, в Сибири. Они поделили в декабре 1917 года англичане и французы поделили территорию России на части. То есть Крым – это Франция, вот и там прилегающие территории Украины. Англичане, значит, нефтяные места, Грузию, там Кавказ забирают. Если мы этого не доводим до читателя, то человек не понимает, когда ему ложные сведения дают об этих вот так наших, так сказать, союзниках в 1941-1945 году, то это ведет к тому, что мы и действуем, не можем предпринимать правильные для защиты своей страны.
Я согласен, Виктор Павлович.
Это вот, так сказать, речь по публицистике. А в художественной форме, вот, допустим, речь о повести «Когда падает вертолет», да?
Да-да.
Я же там ничего не выдумывал. Наше государство, наши руководители того времени решили, что надо перейти на хозрасчет. И в результате мы оказались без бензина, когда надо лететь в тайгу, а у нас вертолет не полностью заправлен.
Да-да-да, вот. в этой повести.
И эту вот историю я как раз изложил в этой повести. Там фантастический случай. В тайге посадил пилот вертолет, перегруженный, нас 10 человек, груз там на Ми-4, там всего 10 человек можно было бы, если бы без всякого груза везти. А он посадил его, когда двигатель не работал.
Но сначала он его поднял еще, сначала надо было его поднять, вертолет этот перегруженный.
Эта история, она как раз написана для того, чтобы показать, что вот это вот экономическое, казалось бы, действие руководителя Косыгина нашего, да, оно ведет к тому, что люди не о себе думают, не о государственном деле, а думают о кармане. А это как раз повлияло на то, что мы фактически потерпели крах. И мысль была, что вертолеты и самолеты будут падать после этого. Не падали. Сколько в Иркутске аварий произошло? А это не случайно.
В этой повести вы, я так понимаю, еще утверждаете личную ответственность. Ведь пилот в этой повести, да, Васильев, он же признает, что и сам виноват. Успел он подумать в те минуты, когда горючее закончилось, успел подумать, что напрасно он вечером-то выпивал, да и играл в карты.
Да.
Напрасно.
Да, я не увел своих героев от того, что они тоже ответственны.
Ответственны.
Вот, перед тем, что есть. Ответственность...
Оно в любое время, в любых условиях человек и должен нести свою ответственность, признавать себя виноватым и прилагать усилия для исправления ситуации. Да. Угу. Вот продолжим разговор о публицистике. В статье о лени русского человека, Виктор Павлович, вы опровергаете миф о том, что русский человек ленив, и приводите факты, исторические и из личной жизни, из жизни своей семьи, доказывающие обратное. Русский человек трудолюбив. Так вот, скажите, пожалуйста, сегодня вы... Не изменилось ли ваше мнение? Современный человек, русский человек, так же трудолюбив, как был прежде?
А я вам, знаете, что скажу? Вот у меня два сына. Старший, кандидат наук, защитил еще в советское время, перед самым развалом. Младший, доктор наук, геолог. Так вот, чтобы стать доктором-геологом, он это тонны камней перетаскал из тайги. Вот. Ленивый бы не, столько не перенес. У нас сегодня многие средства массовой информации, особенно телевидение, и те, кто нахапал богатство, вот, Советского Союза, развалившегося, да, они стараются внушить мысль людям, что жить на халяву хорошо. А есть отдельная повесть у меня на этот счет, она называется «Кошелек». Вот. В этой повести как раз еще задолго до развала Союза было написано о том, что человек получил выигрыш 5000 по лотерейному билету, и куда эти деньги привели. То есть там мысль проводится такая, то, что немцу хорошо, для русского смерть. Знаете, там трагически заканчивается история. Вот, и сегодня эту вот идею, так сказать, Запада продвигают, что заработайте, выиграйте.
Ну, а что такое реклама? Реклама что такое? Вот это призыв, вот призыв раз... покупай, не читай, а
да,
покупай.
Да, да, ты купи, ты перепродай, вот, ты выиграй. Точно. Вот у нас на каждом телеканале идет игра какая-нибудь, где там выиграй, кому миллион обещают, кому поменьше. Вот. Ну вот оно, такое есть. Поэтому, конечно, это пропаганда на какое-то действие оказывает. Есть много людей, которые хотят получать много и сладко, а работать не очень хотят.
Значит, нам надо что? Нам надо создать какую-то свою пропаганду, встречную волну, как говорил Валентин Распутин, и внушать людям трудолюбие. Видимо, так. Вот в рассказе, в вашем рассказе «Левое и правое», к стремлению к материальному обогащению вы противопоставляете бескорыстное миросозерцание главного героя Петра Пятина. Так? И мне этот герой более симпатичен, чем стяжатели капитала, такие как Мартын и Куркуль. Имя-то Куркуль не случайно же, да? А как вы думаете, сегодня в России, в капиталистическом обществе, где многие занимаются коммерческой деятельностью, такой герой, как Петр Пятин, может быть популярен? Может быть он образцом для подражания?
Опять же, возвращаемся к тому, что мы говорили только что о том, что нам внушают, и что мы должны делать, да? Вот этот рассказ как раз был написан, опять же, еще до развала. И я обнаружил, вот в рассказе об этом написано, что уже тогда действовала пропаганда, что надо обогащаться. И вот я как раз показал это вот крестьянина, который еще колхозник, но на него уже обстоятельства, окружение давят на то, что давай вот будем обогащаться. Вот о чем речь. Ну, было рассказ предупреждения, что есть вот такая вот политика, и она к чему она приведет. Главный герой... Ну, он все еще труженик, но он уже находится в тяжелой ситуации. Как быть? Раздвоенность чувств уже началась.
О, раздвоенность, да. Значит, близкие его, жена ему внушает, чтобы мы жили побогаче, чтобы нужно и детей одеть, и собрать, и так далее. Сам-то он и не стремится к этому. Он любит жизнь, любит жизнь простую, природу любит. Даже животных тех, которых вот он содержит, он любит за ними ухаживать, он любит простую работу, он любит восход солнца наблюдать. Вот, вот таков, наверное, это в характере русского, наверное, человека.
Вот как раз о характере русского человека и на Западе, и у нас, и после развала Союза, и еще до того, и начиная от Достоевского, вот, рассуждали, а что, чем отличается русский человек? Так вот, все-таки много чего можно говорить, но все это, так сказать, есть, казалось бы, все эти черты и где-то в других народах. Но что, чего нет в других народах, это вот фактически бескорыстие русского человека. Поэтому вот и держаться должна наша Россия. А ведь отмечали, и даже немцы сами, что как это русские пленные немцы, их там...
А их содержат хорошо, содержат хорошо.
Да, русские женщины жалели, ведь тех, которые очень плохо выглядели в Германии. Этого не было. Вот об этом речь.
Да. Ну, так давайте еще вернемся вот к повести «Когда падает вертолет». В ней вы рассказываете о пассажирах падающего вертолета. Мы, читая повесть, узнаем о судьбах пассажиров, участников геодезической экспедиции. И, наверное, многие читатели могут найти что-то общее в своей и судьбе того или иного героя. Мне, например, Виктор Павлович, знакомы переживания Павла Середюка, руководителя экспедиции. Мне тоже вот приходилось периодически ездить в экспедиции, и каждый раз я волновался, что без меня дома что-то случится. И случалось. Вы знакомите читателя с персонажами для того, чтобы вызвать сочувствие к ним, к тем, кому грозит гибель, и чтобы читатель мог отождествить себя с кем-то из героев. И читатель должен задуматься о главном в жизни, наверное. Вот многие персонажи думают о семье. Вот в эти последние минуты, когда видят, что им грозит гибель, и вспоминают семью. А, видимо, одной из главных ценностей, которую вы утверждаете в своем творчестве, является семья. Прав я?
Дело-то в том, что действительно, когда вот такая ситуация критическая для человека, когда он стоит на грани жизни и смерти, то, естественно, о чем он думает? Он чаще всего думает о близких. Среди тех моих героев, которые там я описываю, 10 человек, да, ни одного выдуманного нет. Дело в том, что там в повести же написано, что мы ждали вертолет, когда нам дадут долго, и я, автор будущий этой повести, был под именем Середюка, и я со всеми участниками, со всеми экспедиционными этими работниками был хорошо знаком, узнал их жизнь, и то, что я там излагаю, я не выдумывал. А оно шло от жизни, от того, что я узнал от них по-настоящему. Там у меня есть девушка, у которой отца убили бандеровцы. Это в повести написано еще когда, 40 или больше лет назад, да, вот, о том, что бандеровцы уничтожали там. Об этом заговорили, вот.
Да-да-да, это героиня, я помню, Тамара, которая учится, после 4-го курса отправилась в экспедицию, да. Виктор Павлович, творческий путь начался с рассказов и повести, посвященных Великой Отечественной войне. Это рассказ «Лепешка» и повесть «Ковыль». И потом, некоторое время спустя, вы вернулись к этой теме в романе «Рядовой Иван Ященко». О романе, который основан на реальных событиях. Расскажите, пожалуйста, об этом романе и о том, какую мысль вы там проводите, основную, какой вывод заключается в этом романе. Пожалуйста.
Ну, что, речь не о выводах. Речь о том, что у нас история войны, да, она не может быть описана и в законченном виде. Там столько было всего того, что еще никакими авторами нигде не описано. И вот как раз рядовой Иван Ященко, это же мой дядя, родной брат моей мамы. Он попал в плен 22 июня. Утром, рано утром, вместе со всем полком были арестованы и отправлены в лагеря. Этой истории нигде нету. Вот. Я подтверждение этому факту, косвенное подтверждение, нашел. Потому что есть документы, куда служить поступил Иван Ященко перед войной, да. Это по 111-й полк 63-й дивизии. Они были благодаря предателю, который был писарем в полку. И он оказался немецким гражданином, который родился в России, а потом был в Германии, а потом опять оказался в наших частях, в полку. И благодаря ему немцы смогли ночью прикончить руководство полка, и утром подняли весь полк уже под автомат немецких автоматчиков. Значит, они попали в плен. Все без единого выстрела со своей стороны. И вот Иван, мой дядя, он бежал от первого лагеря, как там описано, в повести это изложено, был пойман, наказан. Второй лагерь, опять бежал, опять пойман, опять наказан, но остается живым. Из третьего лагеря его увозит белорусская женщина. И в результате он оказывается вначале у нее в семье, а потом он воюет в партизанском отряде. После ранения в России, и здесь у него тоже жизнь не очень сладко сложилась. Об этом вот поезд. Понимаете, предатель страшнее врага. Вот мысль. Это во-первых, а во-вторых, главное, наш человек русский, хотя у него фамилия-то украинская, он Ященко. Вот его родители, хоть сибиряки, он в Сибири родился, но выходцы с Украины. Он не может смириться с тем, что он в плену, старается бежать и своими, так сказать, силами какими-то оказывать помощь Красной Армии. И это у нас была основная масса населения. Были предатели, даже были войска СС, сформированные из украинских граждан. Но дело в том, что это было по сравнению с тем народом, который воевал против фашистов, мизер. Наш народ никак не мог смириться с тем, что будет порабощен. Пусть самой цивилизованной Германии. Кстати, в этом романе есть эпизод, что девушка там встречается с распростертыми объятиями немецкого офицера, и как он с ней поступил.
Так что?
Вот и военная тема, она поневоле у меня оказалась, наверное, преобладающей в моих произведениях. Ведь и лепешка война, и ковыль. Парнишка работает на лесозаготовках во время войны, а потом в колхозе замещает своего отца-тракториста. И семья у порога, они же тоже во время войны пострадали, это тоже война. И там есть Иван Ященко, и даже есть у меня рассказ «Недолет-перелет», где уже награждает ветерана. И так награждают, что, так сказать, бьет этому удара по сердцу. Поэтому волей-неволей я оказался писателем, который проследил все поколения, все возраста нашего народа. От малого до старого.
Ну, еще надо посоветовать.
По отношению к войне.
Да, с разных сторон вы осветили тему войны с разных сторон, но еще, как вы говорите, тема эта неисчерпаемая, еще есть материал для дальнейшей художественной обработки. А вот еще надо посоветовать нашим радиослушателям познакомиться с вашим очерком «Великой армии солдат», где вы излагаете воспоминания вашего отца Павла Яковлевича Иванова. Это тоже очень интересное произведение, и там тоже интересные вы описываете события. И, наверное, ваш интерес и увлеченность темой Великой Отечественной войны тоже происходит от разговоров с отцом, так?
Ну, и не только с отцом. Дело-то в том, что когда я был учеником там 4-го класса или 5-го класса, я ходил на работу к отцу, а он был бойцом охраны ВОХР. Они охраняли за год зерно. Все были участниками войны. Я примерно 2 года приносил обеды отцу, там он через 2 дня на 3-й дежурил. И приносил туда, а они были одновременно и пожарными, охраняли за год зерно специалистами. И я был невольным свидетелем, время от времени какие-то разговоры войны касались. Вот. И у меня, так сказать, накопился большой багаж, вот, не только от отца, вот, а также от его сверстников, которые пришли с войны, вот работали там. Потом это то, что Иван, дядя мой, прошел через войну, это не один раз я услышал от него, да. Я его услышал, когда он только что вернулся с войны, после ранения, еще война не кончилась. И много раз, когда встречались они с моей матерью, она нет-нет, да и задавала ему вопросы, другие ему какие-то вопросы. Ну, не могли не задать, как он там у немцев-то.
Как он выжил, да, что ему.
И все это, так сказать, у меня отложилось в памяти, я не мог этого написать раньше, пока не чувствовал, что я обязан этого сделать, и потому что нигде в литературе-то этого не было. Проходит год, два, 20 лет, 30 лет, да, а нету этого. Я сел вот за этот роман и начал работать. 15 лет, говорю. В 2015 году роман уже фактически был готов. Опубликовали-то его как? В 2015 году одну часть, потом в 2017 году вторую, третью часть, и только в 2018 четвертую, все в нашей...
Это в журнале «Сибирь».
В журнале «Сибирь». Mm-hmm. Растянули так, что читатели его читать не стали.
Ну, да, пока...
Но это благодаря тому, что... Вначале-то роман издали в Москве, в издательстве «Вечи», а потом только вот здесь, в Иркутске, в прошлом году.
А теперь у нас есть возможность почитать и отдельное издание этого романа, и роман вошел также и в двухтомник избранных произведений, изданный в 2024 году, совсем новенький, да. Итак, мы можем сказать, что история России – это неисчерпаемый источник материала для произведений художественных, и самое главное, что мы можем познавать историю через художественную литературу и понимать себя, наверное, свой национальный характер. Наверное, в этом заключается основное значение художественной литературы. Виктор Павлович, а расскажите, пожалуйста, почему вы взяли псевдоним Иван Комлев?
Во-первых, писателей с фамилией Иванов у нас достаточно много. И хороших писателей, это во-первых. Во-вторых, я должен был как-то отойти от инженера Иванова Виктора. Ну, не хотел я быть одновременно узнаваем своими товарищами, что я еще и литератор. Ну, поскромничал. А какой псевдоним взять? Иван Комлев. А почему Комлев?
Почему?
Вот. Я вот на встрече с ребятишками, ну, которые уже старшеклассники, они мне вот такой вопрос задавали. А почему что-то вы Иван Комлев? Да. А я им встречу вопрос. А что такое Комель?
Комель, это, насколько я помню, это элемент сельскохозяйственного орудия.
Нет.
Нет?
Вот видите, никто из мне, из детей не назвал. А комель – это нижняя часть дерева.
А, да, действительно.
Нижняя часть ствола. Так вот, у меня был товарищ в школе, который с такой фамилией. Он мне очень нравился. Чем? Он был... беззлобный, абсолютно, боролся со мной постоянно. Он был здоровее и сильнее, но проигрывал мне. Вот. И никогда не обижался и не злился. Каждый раз летом приходил и говорил, давай поборемся. И снова вот ложился, попадал на лопатки, но тем не менее Гошка его звали. И я подумал, что Комлев как раз в этой его фамилии подойдет для писательского псевдонима. Родители-то мои крестьяне, корни в земле. А мы, ну я кто, интеллигент в первом поколении, ну вот комель я и есть. Вот, а стволы уже пошли, дети там, руки теперь уже там появились и так далее. Вот поэтому Иван Комлев.
Спасибо вам, Виктор Павлович, за ваш рассказ, за нашу беседу. И я хочу пригласить наших радиослушателей на продолжение разговора с писателем Виктором Павловичем Ивановым, известным под именем Иван Комлев. 30 июля в Иркутском доме литераторов по адресу улица Степана Разина, дом 40, состоится творческая встреча с Виктором Павловичем Ивановым. В исполнении чтецов на встрече прозвучат произведения Виктора Павловича. Во встрече примут участие иркутские писатели Александр Константинович Лаптев, Владимир Петрович Скиф, Галина Витальевна Афанасьева-Медведева и другие. Виктор Павлович, от лица всех читателей хочу поздравить вас с юбилеем, с замечательной датой, и пожелать вам творческих успехов, чтобы вы реализовали все свои задумки и написали еще не одну книгу и порадовали читателей.
Я думаю, знаете, что Банчуру надо пожелать? Чтобы журнал «Сибирь» все-таки опубликовал все 10 моих статей, которые они замариновали в течение последних 5 лет. Вот будет хорошее пожелание мне. Ну, а я уж постараюсь, что, может быть, даже до следующего юбилея. И до 90 лет.
Пожелания о ваших публикациях радиослушатели могут направить в адрес редакции, и, наверное, редакция учтет и рано или поздно опубликует эти статьи. Будем ждать, уважаемые радиослушатели. Поблагодарим Виктора Павловича за беседу. А пока мы прощаемся. Доброго здоровья. До новых встреч.
До свидания.
Вы слушали передачу «Книжная полка».